Хаббухена в этих садах я, впрочем, так и не обрел. И в сырых каменных подвалах бывших орденских резиденций, где рыбу, пойманную в Хуроне за полчаса до обеда, жарят в очаге, сложенном 5 тысячелетий назад, его тоже не было. Зато в одном из таких подвалов я встретил старинного знакомца и, честно говоря, обрадовался. Не то принял случайную встречу за добрый знак, не то просто устал от своих одиноких скитаний по границе старого города. Старинный знакомец носил тонкие арваровские сапоги из серебристой кожи гигантского паука и как минимум полдюжины ветхих разноцветных лаохи разной длины, напялив их одно на другое, да так, чтобы ни одно не укрылось от глаз стороннего наблюдателя. Пальцы его были унизаны драгоценными перстнями, надетыми прямо поверх рваных нитяных перчаток. Тюрбаны он презирал, поэтому его голову венчала копна белоснежных волос, небрежно перехваченных мятой тряпицей, концы которой скрепляла гигантская брошь в форме дракона. На мой вкус, место этой безделушки было в королевской сокровищнице. Глазами дракона неведомый ювелир сделал кроваво-красные рубины. Точно такого же цвета были глаза самого Кобы, старшины столичных нищих. Только сияли они куда ярче, чем драгоценности.
«В последнее время тебя, сэр Макс, можно встретить в самых неожиданных местах», — приветствовал меня Коба. «Чудные дела творятся в Еха, да?»
«Да нет, не сказал бы, что такие уж чудные. Я немного смешался и, чтобы сменить тему, предложил. Присаживайся, угощу тебя обедом, если захочешь. А не захочешь — дело хозяйское».
«Отказываться от дармового обеда мне никак нельзя», — строго сказал нищий. «За такое пренебрежение выгодой нашего брата в старые времена могли запросто из цеха выкинуть. Теперь уж не то, но я предпочитаю хранить твердость и не изменять принципам».
«А если предложат дюжину дармовых обедов кряду?» – рассеянно спросил я. «Так и лопнуть недолго».
«В некоторых случаях можно попросить, чтоб тебе дали стоимость еды деньгами», – охотно объяснил Коба. «А можно просто очень медленно есть, растянув трапезу на несколько часов, да хоть на пару дней, если брюхом слаб. Словом, следует действовать по обстоятельствам, как во всяком другом деле».
Я все больше радовался, что его встретил. Красноглазый старшина портовых нищих всегда представлялся мне одной из самых загадочных фигур в столице. Профессия, на первый взгляд, малопочтенная, что и говорить. Однако это не помешало Кобе стать одним из главных участников королевского заговора против покойного магистра Нуфлина. Заговор, конечно, был тот еще, на мой взгляд, он куда больше походил на азартную детскую игру, чем на серьезную попытку переворота. Но все-таки. Итак, с его величеством Гуригом VIII старшина нищих был на короткой ноге, тому я сам свидетель. Мой шеф относился к Кобе с большим интересом и явной симпатией. А сэр Шурф Лонли Локли, которому не раз доводилось иметь дело с Кобой, одобрительно отзывался о его уме и организаторских способностях. В моих глазах это были крутые рекомендации. Кроме того, краем уха я слышал, что Коба принадлежит к каким-то загадочным муракокам. Не то религиозная секта, не то тайное общество, не то просто разновидность судьбы. Пойди разбери. Добиться от него мало-мальски внятных разъяснений мне так и не удалось. Единственное, что я уяснил, все муракоки убеждены, что проживают несколько жизней в разных мирах одновременно. И даже вроде бы не просто фантазируют, а осознанно присутствуют во всех этих реальностях, по крайней мере, иногда. Черт знает что, короче говоря, но очень любопытно. В общем, я решил, что болтовня с Кобой поможет мне хоть немного отвлечься от поисков неуловимого магистра Хаббухена, при одной мысли о котором мне делалось дурно. Натурально, голова кружилась и в глазах темнело, вот ведь до чего себя довел. «А это ничего, если я буду задавать тебе всякие дурацкие вопросы, Коба?» — спросил я, когда нам принесли дымный суп из речной рыбы и луговых трав. «Потому что если ты не хочешь ничего рассказывать, я пойму. Мне же не для дела, а...»
«Да что, я не понимаю!»
— пожал плечами Коба.
«Конечно, тебе интересно. Ты же, если я не ошибаюсь, совсем недавно в столице живешь. 5 лет, да? И прибыл сюда явно не из графства Вук, чтоб там не рассказывали. Уж я-то чую человека из дальних мест. Из таких дальних, что и расспрашивать ни к чему, если хочешь спать спокойно».
«Ну, можно подумать, так все страшно», — укоризненно сказал я.
«Именно»,
— вполне равнодушно подтвердил Коба.
«Да будет тебе известно, для муракока нет ничего страшнее путешествия между мирами. Оно сулит таким, как я, только безумие. Так что лучше вовсе не размышлять на эту тему. А ты давай, спрашивай, если не передумал. О себе я поговорить люблю. Да, что-то в последнее время мало охотников слушать. Люди быстро стареют, и им начинает казаться, будто в мире не осталось ничего заслуживающего внимания. Дурни.
Еще какие, согласился я. Мы немного помолчали, отдавая должное рыбному супу. Подозреваю, его варили вовсе без применения очевидной магии. Искушенного повара в такой дешевый трактир на службу не заманишь. Мои избалованные коллеги, пожалуй, и пробовать сей шедевр пейзанской кухни не стали бы. Да и Коба высокомерно поджимал губы после каждой ложки. А мне понравилось. Уха, она и есть уха. С дымком и кореньями. Отличная штука. «Я вот что хочу про тебя понять», — наконец сказал я. «Мне всегда казалось, что это, мягко говоря, не самая завидная судьба — быть нищим, пусть даже самым главным нищим в городе. И горожане наши думают точно так же. Ну, я же вижу, как они к тебе и твоим ребятам относятся. Что касается твоих подопечных, ты уж не обижайся, по делам. Тот еще народ по большей части».
«Еще бы!»
— охотно согласился Коба. «Ну вот», — вздохнул я, — «а тебя-то как занесло в такую... Нет, не в компанию даже, в такую судьбу? Я же вижу, что ты за человек. В моей гостиной рядом с его величеством ты куда уместнее смотрелся, чем под мостом».
«Ну, положим, под мостом я никогда не стою», — пожал плечами Коба. «И людям своим не велю там стоять. Плохое место для того, кто хочет получить подаяние. Но вопрос твой понятен. Ты не первый, кто его задает. Твой начальник — китариец. В свое время чего мне только не предлагал. От королевской пенсии за особые заслуги до места в своей конторе. Что, удивил я тебя? А вот так-то, сэр Макс. Могли бы мы с тобой коллегами быть».
И он от души расхохотался, радуясь моей растерянности.
«Ну, приврал я, приврал!» — отсмеявшись, признался Коба. «Но совсем немного. В тайный сыск он меня зазывал не на постоянную службу, а так, для особых поручений. Но тут уж пришлось мне его огорчить. Хоть и сдружились мы в смутные времена. Нельзя мне судьбу менять, даже если захотел бы, а я не хочу. По сердцу она мне и по силам. Моя судьба как-никак, не с чужого плеча».
Я только головой качал. «Ну и дела».
«Нищие нужны для равновесия», — объяснил Коба. «Не для равновесия мира, конечно, без нас он не рухнет, но для равновесия городской жизни еще как нужны. Всякому городу положена своя доля горя и нужды. Вот мы за всех и расхлебываем. Если в один прекрасный день я прогоню своих красавцев из столицы и уйду на покой, никого вместо себя не оставив, наши беды будут поделены между остальными горожанами, и все тут же разладится. Например, упадет курс короны, рухнет гребень еха, разорится пара-тройка самых влиятельных семей, полиция с дуру прикроет сумеречный рынок, а какой-нибудь купец из Ташера заразит полгорода рыбьей лихорадкой, от которой одно спасение — голову под водой во время приступа держать. И это будут только цветочки. Уж поверь мне на слово».
«Верю. Я был удивлен, почти шокирован. Никогда прежде не рассматривал ситуацию с этой точки зрения. Но ответ на свой вопрос я так и не получил, поэтому задал его снова. И все-таки почему именно ты?»
«Ну, я же говорю, судьба такая», —
пожал плечами Коба.
«Можно подумать, ты не знаешь, что такое судьба и как она берет в оборот человека. С другой стороны, я вполне доволен. Сам посуди. Я богат, как королевский казначей, а обедаю за твой счет. Чем плохо?»
Я невольно улыбнулся. Тоже мне счастье, конечно. За мой счет пообедать большого ума не надо. И, между прочим, куча народу этим беззастенчиво пользуется.
«И потом», —
флегматично добавил Коба,
«неужели ты думаешь, что держать в узде моих подопечных такая уж простая задача? Поверь мне, мало кому это по плечу. Спроси своего начальника, он в свое время многому у меня научился. Не магии, конечно, тут мне рядом с ним ловить нечего, как и всем остальным. А вот про людей он от меня кое-что новенькое узнал. Чего они хотят, что любят и чего боятся. И как повернуть это на пользу дела, я уж не говорю о том, что нищенство — великое искусство, не хуже этой вашей магии. Думаешь, все просто, стой на улице, напустив на себя жалостный вид, жди подаяния? Нет, сэр Макс, так ты ничего не дождешься. Но пару медных горстей к вечеру получишь, если очень повезет, но никак не больше. Чтобы быть удачливым в нашем деле, надо очень хорошо понимать людей. С каждым говорить на понятном ему языке взглядов и жестов. И ничего не хотеть от людей, кроме их денег. Да и самое главное, денег тоже не хотеть. Просить, вымогать, требовать, всеми силами добиваться, но не хотеть. Понимаешь, о чем я толкую?»
«Коба», — прочувствованно сказал я, — «больше всего на свете я сейчас хотел бы понять, о чем ты толкуешь. Ты представить себе не можешь, насколько это для меня важно».
«Интересные дела».
Старшина нищих поглядел на меня с искренним интересом.
«А зачем тебе? Жалование у тебя, насколько мне известно, неплохое. Одно из самых высоких в Соединенном Королевстве. Вполне можешь позволить себе не хотеть денег. Ты же, небось, и потратить их толком не успеваешь».
«Не в деньгах дело», — отмахнулся я. «Мне бы сам принцип уяснить, как можно хотеть и одновременно не хотеть. И получать это самое, которое хочешь. Вернее, не хочешь, но все равно получаешь, потому что оно тебе нужно. Ты же об этом толкуешь».
«Ага»,
— кивнул Коба и задумался. Думал он долго. Так долго, что я успел сживать половину черствого сырного пирога, который был далеко не так хорош, как давешний суп. Пожалуй, следовало бы вернуть его на кухню и заказать что-нибудь другое, но мне было не до того.
«Нет, не смогу объяснить», — наконец сказал Коба. «Тут не говорить надо и не слушать, а делать пока не получится».
Я разочарованно кивнул и уставился в тарелку.
«Но если тебе очень надо, могу показать»,
— неожиданно продолжил он.
«Может, и поймешь, кто тебя знает».
«Показать?» — изумился я. «В смысле, ты будешь просить подаяния, а я смотреть?»
«Нет, ты сам будешь просить подаяния и смотреть, что из этого выйдет. А я пригляжу, чтобы у тебя не было неприятностей. Как тебе такое предложение?»
Предложение, что и говорить, было то еще. Сказать, что оно меня обескуражило, не сказать ничего. С другой стороны, мне всегда нравилось решать свои проблемы экстравагантным способом. Одну осеннюю депрессию я, помнится, вылечил ни много ни мало спешным переездом в иной мир и с тех пор окончательно уверовал в целительный эффект всех без исключения безумных затей. Хотя сейчас, задним числом, понимаю, что избирательность в таком деле не помешала бы, как и во всяком другом. «То есть ты научишь меня побираться?» — все еще не веря своим ушам, переспросил я. «Слушай, а это мысль. Вдруг и правда пойму, как это работает. Нуждаться, но не хотеть. И тут же получать на блюдечке».
«Чего-чего, а блюдечек не обещаю», —
сурово отрезал Коба.
«А поучить, что ж не поучить хорошего человека полезному ремеслу? Тем более тебе, как я понимаю, не скуки ради, а для дела, так?»
«Ох, Коба», — вздохнул я. «Еще как для дела. Для дела всей моей жизни практически».
«Я так и подумал»,
— равнодушно ответствовал он.
«Теперь так, плата за обучение 100 корон. Буду я возиться с учеником день или дюжину лет, значения не имеет. Мои люди отдают деньги потом из своих заработков, но тебе, как я понимаю, вполне по силам заплатить вперед».
Я кивнул.
«И долго я тебя учить не стану, тут уж без обид», — добавил Коба. «Потратить день-другой на человека, который не собирается вступать в мой цех, я могу, а на большее не рассчитывай. К тому же все тонкости нашего ремесла тебе, как я понял, ни к чему, только основной принцип усвоить».
Я с жаром закивал. В глубине души я надеялся, что хватит и пары часов. До сих пор я с рекордной скоростью осваивал самые мудреные колдовские фокусы. Джуфин не раз говорил, что я учусь всему слишком быстро, и это, дескать, его тревожит. Разумеется, мне было приятно думать, что так будет всегда и во всем.
«Тогда приходи ко мне домой нынче ночью», — решил Коба. «До полуночи я занят, а потом добро пожаловать. Найдешь мой дом?»
«Думаю, да. Мне Кофа однажды его показывал. Если пойму, что заблудился в портовом квартале, пошлю тебе зов».
«Хорошо. Значит, после полуночи и деньги не забудь. Ровно 100 корон. Больше ни единой горсти с собой не бери. Это важно»,
— напутствовал он меня, поднимаясь из-за стола и аккуратно расправляя складки своих лохмотьев. Про себя я решил, что даже если из обучения ничего не получится, 100 корон не такая уж высокая плата за возможность попасть в жилище таинственного старшины нищих. Слухи о Кобином доме ходили самые странные. При этом из счастливчиков, самолично побывавших у него в гостях, я был знаком только с Джуфином, а шеф не любитель разглашать подробности частной жизни своих приятелей. Да и давно дело было, в смутные времена. Коба с тех пор 200 раз мог сменить жилье. Напоследок Коба навис надо мной, дохнул не перегаром и табаком, как я ожидал, даже не давешним рыбным супом, а тяжким густым медовым ароматом, словно только что из улья вылез, и шепнул в самое ухо, так тихо, что я едва разобрал.
«Я правильно понимаю, что ты хотел бы сохранить свое обучение в секрете?»
Я молча кивнул. Секретность нашего предприятия казалась мне делом настолько естественным, что я даже не позаботился оговорить это условие заранее. Но Коба сам обо всем подумал.
«Тогда услуга за услугу», —
так же тихо сказал он.
«Ты Ты тоже никому ни звука. Китарец, небось, сам догадается рано или поздно. Ну и вурдалаки с ним. Он, хвала магистрам, молчать умеет. И ты помалкивай. Я все-таки цеховой устав ради тебя нарушить собираюсь. Мне, конечно, слова никто вперек не скажет, но за спиной шептаться будут, а я этого не люблю. Ясно?
Ну да, тоже шепотом ответил я. А как иначе?
С тобой, как я погляжу, легко договориться,
похвалил меня Коба. С тобой вроде тоже, усмехнулся я. Он серьезно кивнул и отвесил мне неглубокий поклон.
Спасибо за еду, добрый человек.
На то мы расстались. Просьба Кобы держать язык за зубами доставила мне только одно неудобство. Я не смог выполнить давешнюю просьбу сэра Шурфа Лонли Локли, который настойчиво рекомендовал мне советоваться с ним в тех случаях, когда мне кажется, будто я понимаю, что происходит, и твердо знаю, как следует поступить. Ситуация была как раз подходящая, но обманывать Кобу мне не хотелось. Поэтому я не стал беспокоить Шурфа безмолвной речью, а сыпал в протянутые ладони трактирщика пригоршню мелких монеток и отправился домой. Огненный лик Хабы Хэна несколько раз мерещился мне по дороге. Но я уже окончательно перестал себе доверять, а потому разочарование мое было не столь острым, как в прежние дни. Ничего-ничего, думал я. Вот выучусь всему нынче ночью, и этот грешный магистр у меня в кармане. Никуда не денется. Миламори, конечно, сразу поняла, что я затеваю некое несказанное безобразие. Но с ней было просто договориться. Я честно признался, что небольшой секрет действительно имеет место, но не мой, а чужой. И Миламори тут же прекратила меня тормошить. Когда за час до полуночи я принялся понемногу собираться, она ограничилась ехидным вопросом. «Будешь ловить своего Хабу Хэна, как ночную рыбу с факелом?» А потом с удовольствием созерцала мое неподдельное смущение. Смущался я еще примерно полчаса. Заодно оделся и пересчитал деньги. А потом все-таки вышел из дома, сел в мобилер и поехал в направлении речного порта. Бросил свой горемычный транспорт неподалеку от портового квартала, дальше пошел пешком, в надежде, что зрительная память и чувство направления меня не подведут. Они и не подвели, по крайней мере, блуждал я куда меньше, чем опасался. Сделав всего один лишний круг, обнаружил знакомую свалку негодных рыбацких лодок и водных амобилеров, обошел ее слева и нырнул в неприметный переулок, в конце которого ютилась лачуга Кобы, одно из самых крошечных и ветхих строений даже по меркам здешних трущоб. Входная дверь болталась на одной петле, а плоская крыша щерилась наспех приколоченными гнилыми досками, щели между которыми не оставляли стороннему наблюдателю иллюзий, будто это жилище способно уберечь своего хозяина от дождя. Я нерешительно затормозил на пороге и на всякий случай послал зов Кобе. «Я пришел, можно заходить?»
«Ну, попробуй»,
— отозвался тот.
«А вдруг сумеешь?»
Я не понял, что тут можно не суметь, но решил, что это просто особенности речи моего будущего наставника. Любимое выражение, шутка, понятная только ему, ну, мало ли. А потому, не раздумывая, отодвинул в сторону дверь и вошел в дом. Внутри оказалось темно и абсолютно пусто. Ни мебели, ни даже какого-нибудь хлама, только голые стены и земляной пол. Самого Кобы тут тоже не было, и я начал подозревать, что стал жертвой розыгрыша, или чего доброго все-таки перепутал его хибару с похожей развалюхой. А что ж, свернул не в тот переулок, всякое бывает. Теперь придется снова слать ему зов, объясняться, расспрашивать. Терпеть этого не могу, честно говоря. А что делать? Я уже развернулся, чтобы выйти на улицу, когда заметил, что темнота в одном из углов помещения, рядом с покосившейся входной дверью, качественно отличается от темноты в остальных углах. То есть везде было просто темно, как и положено ночью в пустом неосвещенном доме. Для зорких угланских глаз это не проблема. Все, что требуется, запросто можно разглядеть. А вот в том грешном углу оказалось не просто темно, а черным-черно. Темнота была не обычным отсутствием света, а вполне самостоятельным явлением, чуть ли не материальным предметом. Казалось, ее можно потрогать. Я и потрогал, не удержался. Подошел поближе и сунул руку в чернильную кляксу тьмы. Интересно же. Возможно, когда-нибудь любопытство меня погубит, но до сих пор оно, честно говоря, не приносило мне ничего, кроме пользы. Вот и тогда в хижине Кобы все сложилось как нельзя лучше. Провалившись во тьму, которая оказалась теплой и щекотной, как дыхание спящего, моя рука наткнулась на дверную ручку и, недолго думая, принялась ее крутить. Случайная, в общем, затея увенчалась успехом. Ручка вдруг подалась, невидимая дверь распахнулась, и я зажмурился от яркого света оранжевых грибных светильников.
«Ты давай, проходи», — сказал откуда-то издалека Коба. «Нечего на пороге стоять. Свет с улицы вполне могут увидеть, а сплетни мне ни к чему».
Я сделал несколько шагов вперед наобум. Дверь, хвала магистрам, захлопнулась сама собой. У меня бы, пожалуй, не хватило ума об этом позаботиться. Кое-как, привыкнув к освещению, я обалдел окончательно. То есть сам факт наличия в этой лачуге некой тайной комнаты меня не удивил. Я даже отругал себя, что не догадался о ней с самого начала. Ясно же, что Коба не так прост, чтобы выставить свое жилище на всеобщее обозрение. Если бы моему взору открылась уютная спальня, кровать под драгоценным балдахином и дюжина сундуков с добром, я бы и бровью не повел. Чего я не чаял, так это оказаться в огромном, роскошно обставленном холле, в дальнем конце которого виднелась лестница, ведущая на второй этаж. Пол прихожей был выложен новеньким паркетом явно заморской работы, а стены обиты расписными тканями. Ноги мои утопали в длинном шелковистом ворсе китарийского ковра, небрежно брошенного у порога. Хозяин дома встречал меня на полпути между дверью и лестницей, и расстояние между нами было никак не меньше дюжины метров.
«Хороший вечер, сэр Макс», —
сказал он, ослепительно улыбаясь.
«Ну, как тебе моя хижина?»
«Да, ничего себе домишко», — восхищенно вздохнул я. «А этажей сколько? Два?»
«Ну что ты, три. Я люблю простор. Но на третий этаж я тебя не пущу, там моя спальня. А гостиная для деловых разговоров как раз на втором. Пошли».
Я кивнул и отправился за ним наверх. По дороге я успел заметить, что и на первом этаже комнат и коридоров более чем достаточно. Апартаменты Кобы вполне могли претендовать на звание дворца. Небольшого такого пригородного дворца, отлично приспособленного для повседневных нужд скромного, но не обделенного вкусом монарха, вроде нашего Гурига.